Расшифровка с Марией Бутиной.
Это радио «Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей, читателей, зрителей. Быстренько напомню, что приложение «Радио «Спутник» можно скачать, установить. На телеграм «Радио «Спутник» можно подписаться. Сайт «Радио «Спутник» можно читать. Ну, естественно, мы ожидаем ваших мнений, мыслей, комментариев как в онлайн-сервисах, так и по старому доброму телефону. В прямой эфир можно дозвониться по номеру 95-95-912. Это телефон студии нашего прямого эфира. Звоните, если ваши комментарии, мнения, мысли будут любопытным. Обязательно подключим его в дискуссию, в беседу. Ну а в студии Мария Бутина. Мария, вас приветствую.
Добрый вечер.
Я с вами лично первый раз веду эфир, поэтому очень приятно еще и лично с вами познакомиться. Дело в том, что сегодня какая-то еще и программа, обычно же она посвящена некой повестке, неким моментам, которые происходят, планируют произойти или вот-вот произошли, а сегодня еще и для вас личный день, если я правильно понимаю, если я правильно хронологию подвел, и, наверное,
да,
об этом стоит побеседовать.
Сегодня, 4 года назад, ко мне в мою студенческую квартирку в городе Вашингтоне ворвалось 10 агентов ФБР в полном обмундировании, так скажем, с винтовками наперевес. На меня надели наручники, и с того самого дня, с 15 июля 2018 года, на протяжении 10 месяцев, я не была за пределами мест лишения свободы, ни глотка свежего воздуха. Все это было 15 месяцев и 10 дней лишение свободы, 6 тюрем, 4 месяца карцера. И, знаете, вот в преддверии этого дня, так скажем, такой печальной годовщины, где-то, наверное, за месяц начинается, наверное, есть цикличность в нашей жизни, начинается какое-то вот такое тревожное воспоминание о том, что что-то должно случиться, произойти, оно, наверное, всегда будет. А когда этот день вот уже в четвертый раз, третий раз оказывается позади, мне уже как-то и легче. Поэтому сегодня, чтобы не делать этот день одиноко, печально, грустным, я решила сделать небольшое веселье в этот день. Сегодня мы с моим дружным коллективом из кабинета Государственной Думы Почты России направили посылку посольства Соединенных Штатов Америки в городе Москва по адресу площадь ДНР, дом 1, подчеркну, именно по этому адресу, в которой положили тюремную робу с нанесенной на нее QR-кодом со ссылкой на перевод моей книги «Тюремный дневник» в качестве инструкции. Зная, что в Америке прав нет в принципе ни у кого, у нас тем более, а с учетом того, что они друг друга сажают очень активно, особенно по политическим статьям, Америка, как вы знаете, самая сидящая страна в мире, я направила им инструкцию, чтобы они были, проявила милосердие, да, чтобы они были готовы, что ожидать от их американских жутких тюрем с их пытками, издевательствами и всем прочим, длительным пребыванием в карцерах, ну и так далее. Я думаю, что им будет интересно, потому что, знаете, осенние выборы, скорее всего, сменят большинство демократов на большинство республиканцев, и все, что мы сейчас видим, происходит в отношении республиканцев, я имею в виду, прежде всего, расследование дел 6 января, когда уже там кучу людей посадили. Скорее всего, будет то же самое в отношении демократов республиканцами делаться. Будут созданы правительственные комиссии, которые будут расследовать деятельность Хантера Байдена. Там будут привлечены люди к ответственности. Потом, соответственно, они заблокируют принятие следующего бюджета на следующий год. Потом будут расследовать правомерность Байдена, решение Байдена о выводе американских войск с Афганистана, возможности выделения каких-то там триллионов, миллиардов Украине, вместо того, чтобы поддерживать собственные штаны, так скажем, да, с такой гиперинфляцией, которая существует сегодня в Соединенных Штатах. Будут разбирать вопросы по миграционному кризису и антигуманному содержанию мигрантов. Ну, понимаете, все это не потому, что республиканцы хорошие, а демократы плохие или наоборот. Нет, там просто все сгнило настолько, что они как собаки тявкают друг на друга.
А знаете, но долгое время закончится со этим, стороны, да, казалось, что республиканцы и демократы, это вот по сути об одном и том же, просто немножечко.
Это по сути одном и том же. Это так и есть, но они просто...
А где вот эта пропасть-то появилась между ними? Это вот в последнее время?
Она всегда была. Пропасть между ними...
Такая злость, такая агрессия, я имел в виду, что вот готовность действительно, если зайти в какие-нибудь на онлайн-форумы, на онлайн-сайты, там же такое ощущение, что, я не знаю, друг у друга, не знаю, матерей резали.
Ну, вот я там так скажу, как человек, который учился в Соединенных Штатах и видел их общество изнутри, там скорее будет брак между мусульманином и человеком...
Израильтянином.
Да, ты иудеем, нежели будет брак между республиканцем и там демократкой, например. То есть вот у них действительно этот раскол за последние годы, он стал намного глубже. И, видите, они сами его разогрели. Штука, политический популизм, штука очень соблазнительная. Это эффект прямо сейчас. Это когда можно вот с БЛМ, да, тема. Есть ли вопрос дискриминации негров в Соединенных Штатах? Да. Безусловно, есть. И они живут в гетто. И они на сегодняшний и являются действительно гонимыми и так далее. Но ведь демократы использовали движение БЛМ и искусственно его, в том числе финансово, подогрели для того, чтобы вызвать поляризацию общества. И они это получили. Потом было дело 6 января, когда толпа заходит в Капитолий, и полиция, которая там работает, которую заклеймили, собственно, по делу БЛМ, пропускает их внутрь, потому что никто не хочет соваться на чернокожих, зачем это надо, ты потом будешь публично судим и поругаем, и еще и в тюрьму сядешь. То есть, понимаете, это одно за одно. Политический популизм, еще раз, штука опасная, так же, как что они получили собственной экономикой. Помните, не знаю, может, они помнят, там пару лет назад, когда вот пандемия начиналось очень сильно. Наши оппозиционеры любили кричать, что вот посмотрите, вот в Америке деньги раздают.
Раздали деньги, да.
Завалили
деньгами.
Сегодня получили гиперинфляцию, и вертолетные деньги раздавать нельзя. Это подрывает всю экономику. Нельзя просто включить станок, допечатать и увеличить зарплаты в 10 раз.
Это азы экономические.
Это азы капитализма.
Да, причем.
Которые американцы сами нарушили и сами на это наступили.
Деньги, получаешь инфляцию.
А теперь они используют политическую повестку, в частности, тему с абортами, тему с чернокожими, ЛГБТ и всем прочим, для того, чтобы заглушить искусственно очевидные проблемы в экономике. И, знаете, это когда вот игрок, карточный игрок, пускается ва-банк, он начинает постоянно повышать ставки, уже забывая о том, что карта-то слаба, он проигрывает. Но он продолжает это делать, ну, не зря. Америка имеет огромное количество великолепнейших городов типа Лас-Вегаса, так что вот они это...
Городов-казино. Лас-Вегас, Атлантик-Сити.
Да. Вот они это и получают, в общем-то говоря.
Если все-таки немножечко уйти от тех проблем, которые сами себе нарисовали американцы, пусть сами, наверное, и разбираются, я все-таки вот вернуться к тому видео, которое вы опубликовали, можно в телеграм-канале у вас посмотреть. Это же очень, очень сильный, чисто по-человеческий момент. Вот как это можно перейти, перезайти? В принципе, есть тоже такое понимание, что ирония, она помогает справляться с современными, с какими-то серьезными трудностями, но вот как к этому пришли? Это же ведь как-то ведь должно было сложиться, потому что это же не только шутка, насмешка над теми реалиями, которые сложились в отношении вот этой политической, американской, межпартийной тусовки, взаиморазногласий их. Это же еще и собственный личный опыт.
Считаю, что его нельзя забывать. Какой бы опыт в нашей жизни ни случался, это странно звучит, наверное, сейчас, но я человек верующий, я считаю, что все, что случается, даже то зло, которое люди делают нам, Господь умеет обращать в хорошее для нас. Нельзя тюрьму забывать, нельзя забывать тяжелые события, которые в нашей жизни происходят. Это же часть нашей книги, лично каждого человека, личного дневника. И вопрос-то ведь в том, какие выводы ты из этого делаешь. Здесь не вопрос, поможет ирония в этом или не поможет. Вопрос только в том, что я многие в своей книге, в общем-то, «Тюремный дневник», я излагала многие уроки и писала, что тюрьму забывать нельзя. Но смотрите, как минимум, сегодня я, стараясь, наверное, перейти, переступить через эти события, самый простой способ был, наверное, отказаться от них и сказать, что вот это была прошлая жизнь, это было не со мной. Но для меня лучше горькая правда, как и в нашем народе, чем сладкая ложь, ведь это было. Какой вывод я сделала? Я сохранила свой фонд своих небросаем, и сегодня я и моя семья, мой отец помогаем тем людям, которые вот так же, как и я, за русофобию, из-за русофобии оказались в тюрьмах за рубежом. Да, помогает ли мне это с точки зрения эгоистической? Абсолютно. Потому что, ну да, считайте, это комплекс выжившего. Меня спасла страна, на меня были брошены огромные силы. И сегодня я бы очень хотела, чтобы те наши сограждане, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию за рубежом, наши соотечественники, я хочу помочь им, как мне когда-то помогли, в общем, все в нашей стране, от президента до жителя села отдаленного в моем родном Алтайском крае. Все люди переживали. Я знаю, что и вы переживали, те, кто нас сейчас слушает. И я это чувствовала. Сегодня я хочу, чтобы эту поддержку чувствовали люди, которые еще находятся там, потому что мы всех вытащим. И я не сомневаюсь в этом, у меня нет установки на проигрыш в этом деле. Я не собираюсь сдаваться, не собиралась тогда, не собираюсь и сейчас. Поэтому, чтобы это пережить, надо научиться сделать это частью себя. И просто идти вот с этим в хорошем смысле багажом, с ценным уроком. Да, наверное, это единственный способ, это принятие обстоятельств. И уже в дальнейшем использование этого, как нас и учит Господь, для чего-то хорошего. Озлобиться, ненавидеть — это самое худшее. Знаете, вот когда ты особенно находишься в карцере 4 месяца, ты понимаешь, что ненависть убьет тебя самого. Простить не значит забыть о всем, что произошло. Простить не значит восстановить отношения с человеком. Но простить означает внутри себя обрести покой. Я его обрела, поэтому те вещи, которые я делаю сегодня с вот этим небольшим развлечением, или, как сейчас модно говорить, троллингом в отношении американского посольства, я считаю это политическим сарказмом, я делаю это беззлобно. Это не желание отомстить или там, сделать им гадость, вовсе нет. Они не жаль их, они очень глупые, и они сейчас просто весь этот огромный колосс на глиняных ногах, он просто упадет в океан. За этим печально наблюдать, за этим тоже судьбы людей.
Относительно недавно, я уж прошу прощения, что тоже, может быть, в личную область лезу, но относительно недавно Ярошенко Константин тоже был освобожден. Вы как к этому отнеслись, что так и должно быть? Или все-таки какой-то элемент, что это сложилось в течение обстоятельств, чуда, или вот как-то так?
Делом Ярошенко я занималась сразу с того момента, как освободилась сама. Вообще все, если честно, уж так началось с нашего гражданина, который сейчас находится во Франции, в тяжелейшей ситуации, это Саша Винник. Мне позвонила его мама. Сначала-то я не буду говорить, что я герой там какой-то, да. Сначала я первое, что я хотела, и вся моя семья хотела про это вообще не говорить. Вот все, забыли, не было. Но потом мне позвонила мама Саши Винника и сказала, что мое освобождение дало ей надежду, что ее сын когда-нибудь вернется домой. И это как-то в моем сознании все сразу изменило. Я подумала, что я не могу его бросить. Ну да, я переживаю с ними это все заново. Я говорю с многими из них там по телефону. Они пишут письма. И каждый раз, наверное, это возвращает и меня к моим воспоминаниям. Это понятно. Но лучше так. Но помогая им, я помогаю, наверное, себе это пережить. Поэтому, когда Костя вернулся, самое главное, что мне хотелось сделать, я это сделала, это его обнять и сказать: слава Богу, ты дома. Они все для меня как родные. Это люди, которые, наверное, делают и меня не такой одинокой. Потому что очень сложно передать то, что произошло, и очень сложно найти слова, потому что, знаете, самая, наверное, запрещенная фраза, ну, если можно так сказать, в отношении человека, который вот пережил какие-то тяжелые события, это человеку, который не пережил эти события, сказать: ой, слушай, я тебя так понимаю. Правда? И вот хочется поиронизировать по этому поводу, но ты как-то сдерживаешь себя. Не говорите такие вещи людям. Скажите, что я просто люблю тебя, и я тебя хочу поддержать, я хочу тебя выслушать, если мы даже хотим говорить, мы иногда не хотим говорить. И просто постарайтесь найти контакт на чем-то еще. Но не надо заявлять, что вы понимаете чью-то боль, потому что вы ее не понимаете. Ну, чужая рука с ранением не болит. Но это не значит, что не надо поддерживать. Поэтому у Кости свой опыт, у Ярошенко, у меня свой опыт. Но как-то вот это делает меня менее одинокой. И я буду так бороться за каждого. Каждый, кто... Я не делаю людей насильно счастливыми. Те, кто ко мне не обращается. Такие ситуации бывают. Они считают, что не справятся сами. Дай бог, я не бегаю за каждым. Не говорю: нет, я вам все равно помогу. Но если вы обратитесь, значит, я сделаю все возможное для того, чтобы ваши родные или вы сами смогли вернуться домой.
Вот я в своей жизни немножечко переводил автобиографии, ну, такой областью спортивных развлечений, увлекаясь как рестлинг, и вот некоторые биографии переводил, и там тоже определенные ребята рассказывали о том, как они прошли через тюремный опыт. И все-таки вот читаешь автобиографию, но книга одно. Про всякие документальные и киношные вещи говорить здесь даже не хочется. Если говорить про ваш случай, это все, ну, как-то совершенно по-другому раскрывает глаза. Совершенно как-то вот вроде ты привык к тому, что это какая-то картинка или какая-то там, не знаю, зарисовка, карикатура. А потом понимаешь, что многие вещи вот в своей какой-то ярости, жестокости, бессмысленности, они какого-то... Они действительно есть. Они существуют, они имеют какие-то, видимо, причины. Вот я даже не знаю, как спросить. Вас что... держало? Что вам помогало держаться-то? Потому что вы вот рассказали буквально короткие строчки, сколько, даже короткие слова, сколько месяцев за решеткой, сколько месяцев в карцере. Посидел, послушал. Угу. Это же пережить. Это же как это знаменитая относительная вещь. Одно дело, если ты держишь в руках сковородку и там раскаленную, и каждая минута тянется вечностью.
Я отвечу на этот вопрос. Это очень простой ответ. Вы помогали. И каждый, кто мне, каждый из нас.
Но у вас же контакта не было. Это вы, получается...
Это не важно. Это не важно. Один раз, когда мне было совсем тяжело, я рассказывала эту историю однажды в нашем эфире, когда я позвонила маме. Никогда мы не плакали, и она не плакала, и я не плакала. Мы как-то держались так. Ну, так принято, знаете, что мы же не будем рассусоливать, да? Что-то даже шутить пытались по поводу этой ситуации. Представляете, ночь. Меня выпускали из карцера ночью на час, на два позвонить. И дозвониться было нереально сложно, звонок был нереально дорогой, $70 стоил один звонок. То есть семья собирала просто с протянутой рукой, просто чтобы мы могли говорить. И вот я стою дрожащими руками в ледяном вот этом, возле телефона, таксофона, набираю маме и понимаю, что вот в этот день, а это уже какой-то 100 какой-то день карцера, я просто не могу уже все. Я говорю, мам, я вот, кажется, это... Она говорит, а ну соберись. Тебя ждет вся страна, ты что? Да, они меня изолировали от информации, но я-то знаю, что Родина меня любит и ждет. Я знаю, что меня никогда не бросит моя семья. И вы это знаете. И каждый, кто это сейчас слушает, это прекрасно знает. Если кто-нибудь вам скажет по-другому, это начало моей книги, вы им не верьте. Это ложь. И детям своим скажите. Потому что мы единый народ. И друг за друга... мы всегда будем стоять горой. И даже если вот прямо сейчас вы человека не видите, вот прямо сейчас не можете помочь ему, это не значит, что про него нужно забыть. У меня есть случаи в Прибалтике. Константин Никулин, это Литва, это наш советский солдат, которого законом обратной силы сделали нацистским преступником. Его просто обвинили в преступлении против человечности. И он не виноват. Мы говорим с ним каждую неделю. Он держится лучше, чем мы сейчас с вами. Он сидит в одиночке 15 лет. И при этом он здоровее всех здоровых, потому что вот этот дух, наш сильный русский дух, не сбрасывайте его со счетов. Поэтому что помогало мне держаться? Вы и память предков наших. Это не просто слова, я это чувствовала. Знаете, даже когда ты вот сидишь в этом маленьком ледяном карцере, от этого, от него ужасно болели ноги, потому что воспаление было очень сильное, от холода просто артрит начинался, распухали ступни. И ты вот сидишь и понимаешь, что вроде как вот все. А при этом я знаю, что, знаете, как будто лучики света вокруг меня, как тоненькие ниточки тянутся туда, через космос, куда-то домой. И назовите это аутотренингом, медитацией, фантазиями, галлюцинациями, чем хотите. Но это помогало прожить еще один день. Вот, наверное, такой простой ответ.
А в свою очередь, если наоборот, ведь, по идее, получается, вся страна, большая американская страна, элитная, как многие заверяют, сильная, получается, давила точечно на одного человека, на женщину. Вот это как ощущалось? Ведь эта же ситуация достаточно широко освещалась в их прессе, и подавалась она, ну, далеко не всегда, мягко говоря, объективно. Не объективно.
Да, меня заклеймили. То есть, вот смотрите, если бы в это время, это еще мы жили во времена... когда жгли ведьм, меня бы жгли с удовольствием. То есть просто на большом костре публично под улюлюканье толпы. Но видите, в чем дело? Чем больше гадостей про меня говорили по американскому телевидению, а в отделении, когда я уже оказалась после карцера в отделении для особо опасных преступников, чем больше меня ругали по телевидению, тем больше чернокожим, которых большинство сидит в Америке, тем больше я им нравилась. Потому что их тоже когда-то, многих из них обмануло государство. Они оказались на улице. Да, кто-то из них торговал наркотой. Как это произошло? Слушайте, ну, оказались на улице, как правило, это безотцовщина. Как правило, родители тоже в тюрьме. Как правило, они не ходили в школу. Эти люди не умеют читать. И они знают, что государство им, которое с голливудских фильмов рассказывает про, ну, вы знаете, American Dream, американская мечта.
Все президент, это ложь. Который лично каждому поможет.
Все это ложь. Они знают, они в тюряге. Они знают, как это выглядит на самом деле. Что тебе даже не выдадут теплую кофту, и ты будешь мерзнуть в одной футболке, а передатчик в американской тюрьме нет. Ты должен купить все. А денег у тебя нет. А некоторые тюрьмы еще и платные. Можно оказаться в тюрьме и платить 5 баксов за каждый день. Ну да, они тебя в долги будут записывать. Ты выйдешь, заплатишь. То есть тебя еще и в кабалу в тюрьме вгоняют. Они знают это все. И вот чем больше давила американская пропаганда, тем больше я им нравилась, тем больше они говорили, слушай, наверное, нормальное. Если так ненавидят, значит, он точно значит, хороший человек. Да, да, да. И знаете, я описываю эту историю в своей книге «Тюремный дневник». Однажды это вылилось в то, что заключенные устроили бунт против администрации тюрьмы, когда меня в очередной раз заперли в карцер. Просто меня заперли, кстати говоря, я не нарушала порядок. Меня заперли ни за что. Мне сказали, что я помогала заключенной, давила на нее в ее деле. Она читать не умела. Я ей прочесть помогала приговор. Она не знала, к чему ее приговорили. Это не оговаривалось в правилах в качестве запрещенного. Но когда меня вызвали к администратору отделения, мне сказали, что не все правила написаны в правилах. Я подумала, логично. И меня отправили в карцер. Так вот, вот эти заключенные, сами находясь в жутких условиях, увидев вот этот вот беспредел просто, они написали письмо анонимное, ну, понятно, что от них. Их всех спрятали, вернее, отправили по карцерам, но они пожертвовали собой, зная, что это нечестно. Вот понимаете, поэтому тут вот манипулирование людьми штука тонкая. Как бы оно тебе обратно не вышло. Вот поэтому то, что сейчас происходит в Америке, если вернуться к нашему дню, это вот, знаете, это как макро-ситуация моей микро-ситуации. Потому что они доиграются в свою политическую игру. И в конечном итоге это полыхнет. Если чернокожие в тюрьме могут вступиться за русскую, которую назвали ведьмой, потому что у них там что-то внутри взыграло, это ж на какие вилы? Рано или поздно они поднимут собственное правительство. Ох, это будут острые вилы.
Если не секрет, это... Я уж прошу, опять же, прощения. Это в каком штате было? Потому что, знаете,
Вы какой выбираете? Я сидела в многих.
Вот я поэтому и хотел спросить, потому что, ну, вот так периодически, знаете, тоже. Любопытный заголовок. Рейтинг тюрем США по жестокости. Вот такие, кстати, публикации периодически бывают. И вот тут смотришь, читаешь, я первым делом, честно скажу, смотрел лес, смотрел штат. Где, как? Потому что это тоже ведь показатель, куда переводят. Показатель отношения к персоне, показатель отношения к вам лично.
Ну да, но так скажу, я была в 6 разных тюрьмах. Самые плохие тюрьмы обычно, которые формата штата, то есть местные, да, тюрьмы, потому что там, ну там зато УДО есть. То есть можно выйти по УДО. Ну, мне нет. Ну. Я федеральный заключенный. Там дело в том, что есть региональные как бы преступления, а есть федеральные. И в федеральных тюрьмах условия, как считается, получше, но при этом там нет УДО. То есть если вас условно приговорили там, что в Америке норма к 40 годам лишения свободы за наркотики, то ты там остался до звонка, все, прости, брат. Неважно, как ты себя ведешь, неважно, учишься ты, не учишься, проявляешь рвень, не проявляешь, это все равно. Потому что американские тюрьмы — это большой бизнес. Там при них существуют целые фабрики. Ну, когда, собственно, 13-ю поправку Конституции США ввели, там же отменили рабство ею, да, везде, кроме тюрем. Собственно, в это же время приняли закон о бродяжничестве, который, как только негров освободили, закон о бродяжничестве их сразу в те же тюрьмы приняли и на те же хлопковые плантации, собственно, отправили. Только сначала это было в качестве рабов, а потом в качестве рабов-заключенных. Тем более, кстати говоря, в американских тюрьмах за работу можно вообще не платить, потому что это не обязательно. Поэтому это, в общем, та же система рабства, а раба выгодно держать долго, ты же его научишь, он будет хорошо работать. А если у него большой срок, то его можно отправлять на специальные проекты. Например, работать за компьютером или работать на выборных компаниях. Такие факты тоже имеются. Я их в книге описываю, ссылаясь, в общем, на источники, факты, американские газеты, которые очень хорошо чистятся из интернета. Но если хорошо поискать и владеть английским языком, то, в общем, можно и очень интересные факты и найти. Поэтому где хуже в американских тюрьмах? Ну, нет, в Гуантанамо я не была, я вам сразу говорю. И слава тебе, Господи, миловал. Но в тех тюрьмах, в которых была, есть моменты, где, ну, ты прости, жрешь на полу, и тебе не выдают ничего, вплоть до нижнего белья, вообще
Мария,
ничего.
Прошу прощения, дайте перерыв, сделал мне несколько минут, выпуск новостей на радио «Спутник».